Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Пиджаки». У нас в гостях директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук Никита Исаев. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот так как выходной, поэтому без пиджака.
Пиджак. Я никогда не одевал у вас пиджак, поэтому да.
7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру». Никит, давайте начнем с молодых людей, которые на этой неделе, ну, фактически формируют информационную повестку. Это молодые люди, сыновья богатых людей, если коротко сказать.
Один из них.
Ну как, еще, если сын депутата, то, наверное, тоже не бедный человек. Но сегодня этот список пополнил еще 17-летний сын мэра Чебоксар. По-другому его говорят, что это сын главы администрации Чебоксар. Он устроил ДТП, подросток выехал на встречку, протаранил чужую машину.
А в 17 можно за рулем?
Вот в любом случае он сел за руль. Но он был, естественно, без прав. Потом был, как говорят, был пьян, подрался с полицией. Это уже не первое ДТП, в котором он фигурирует. Но, как отмечают, ему до этого сходило с рук. Потом 28 мая в подмосковном Подольске произошло ДТП с участием Антона Иванюженкова, сына депутата Госдумы и бывшего министра спорта России. Молодой человек за рулем дорогого автомобиля врезался в остановку общественного транспорта. Там люди пострадали серьезно. И, естественно, история с сыном вице-президента Лукойла Шамсуаровым продолжается. Возбудили снова уголовное дело, но по хулиганству не против кого-то, а в целом. Его допрашивали якобы как свидетеля. Но сейчас в Мнёниках где-то он отбывает свой арест административный. Вот эти все три эпизода, как-то это все на одну неделю произошло, вы их увязываете, видите какую-то закономерность или просто так совпало?
Ну, давайте еще раз попробуем поговорить. Действительно, вы правы, всю неделю мы это все дело обсуждаем, все уже переломали все копии, и, мне кажется, никто на их защиту не встает. Наверное, стоит сейчас просто обсудить, что с этим всем делать, необходимо ли что-то менять, является действительно ли это системой, частный случай или что-то еще.
Вы что видите здесь?
Вы знаете,
система, частный случай?
Я вот как раз сегодня обсуждал, сейчас вот ехал сюда, и товарищ мой говорит, если бы вот что-то похожее там произошло там за границей, в Англии там, или в Соединенных Штатах, это вызвало бы какой-то резонанс. Удивительно, почему у нас это вызывает резонанс, потому что это наша обыденная жизнь, не только на дорогах, почему-то вдруг вот сейчас... Вот, говорите, у них что-то на дорогах там происходит. Раньше стреляли на свадьбах, значит, и тоже казалось, что вот теперь не стреляют на свадьбах, все хорошо. Сейчас, так сказать, гаишникам объяснят, что необходимо, что за это будут увольнять, разжаловать или что-то еще, ну, исчезнет, условно, это с дорог. Останется это все в ночных клубах, останется это все в институтах, университетах, останется это все там, в кафе, в ресторанах.
Но
и так
сразу
далее.
Же невозможно решить проблему,
да,
наверное.
Возможно решить, возможно. Решить возможно. Ситуация предельно простая. Виноваты, ну, понятно, что виноваты эти школьники, что с ними, что о них говорить и так
это
далее.
Не только школьники уже, ну, все-таки
я их
совершеннолетние.
В кавычки их заключаю, школьники, да. Виноваты, конечно, эти ребята, но, по сути, виновата сама система, которая создала подобную возможность ими. Я посмотрел специально в Перископе эту трансляцию, ну, уже по факту, естественно, в 7 утра я этого не делал, и смотрел, что ребята абсолютно четко понимали, что это будет, сойдет с рук, там лаве там, и так далее много, и, видимо, это не первый случай. Это такой фан, который они получают, это от безнаказанности того, что делают эти сотрудники ГИБДД, и не только ГИБДД, потому что коррупция наша, конечно, она является, безусловно, основным бичом, и как бы мы, сколько бы мы ни говорили бы, а, скорее всего, сегодня будем говорить с вами о неких там экономических путях развития страны, да, о том, что сейчас тоже является достаточно важным в информационной повестке, пока мы не изменим систему управления, пока мы не изменим систему принуждения к выполнению закона, пока он не станет верховенством, подобные случаи, ну, и отсутствие экономических каких-то там прорывов в стране, и вот подобные случаи будут естественными вещами.
Ну, смотрите, интересный момент, что вот этот инцидент с догонялками, по-моему, 22-23 числа произошел. Спустя несколько дней все в сети появилось. Общественный резонанс. Начальник полиции, Якунин говорит, что нужно что-то делать и так далее. Вот 192 говорит, есть ли команда сверху ФАС по поводу взорвавшихся отпрысков? То есть то, что сейчас происходит, это показательная порка или нет? Или то, как это действительно должно происходить?
Ну, вы знаете, нет, мне не показалось, что есть команда ФАС. Команды, что необходимо бороться с коррупцией, звучат всегда, но это не команда ФАС, к сожалению. А относительно Якунина, который, значит, провел вот это публичное, значит, мероприятие, на котором отчитал всех, ну, он отлично понял, что в случае, если он не среагирует на вопиющее, ставшее публичным, коррупционно составляющее дело его подведомственных сотрудников, то его весты в московской системе власти, в власти МВД могут сильно пострадать. Огромное количество людей задались вопросом, насколько это возможно и стоит ли доверять подобному руководству в нашей полиции, если они спустят это с рук. Поэтому ему, разумеется, пришлось доводить это дело до конца, причем, насколько я понимаю, это вызывало серьезное сопротивление со стороны тех, кто пытался отстаивать интересы вот этих хулиганов.
Появлялись сведения о том, что Азат Шамсуаров, это отец вот этого молодого человека, предлагал сотрудникам правоохранительных органов забыть, цитата, маленькое недоразумение. Якобы он угрожал полицейским звонком главе МВД. И чем обернется для полицейского руководства вот эта ситуация, как вы думаете?
Ну, во-первых, я не готов комментировать, что якобы и возможно и так далее, потому что фактов по этому поводу не существует. Единственное, молчание отца для меня немножко странно. Я вот, например, у себя в Facebook написал, что на его месте я вышел бы публично, бы сказал, так сказать, я не просто не против наказания своего сына, а, в общем, считаю, что это нужно делать демонстративно, и пусть на моем примере, как бы, и на примере моего сына это произойдет. Относительно того, чем это может грозить руководству полиции, ну и тем сотрудникам, которые, возможно, допустили коррупционную составляющую, ну, я считаю, что, ну, кроме увольнения, скорее всего, должны быть заведены уголовные дела по результатам проверки, которая состоится по линии собственной безопасности. Это должно быть максимально публично. Общество, которое сейчас заряжено и негодует, и после, ну, и вообще в экономический кризис относительно действий властей в части там экономических и социальных подходов, но и негодует сейчас относительно на коррупционных вещей, должно, естественно, получить какую-то сатисфакцию.
Вот и здесь интересный момент. Общественный резонанс в данном случае, он действует ситуативно или действительно, ну, мы видим, что правило или система будет меняться, но потому что три резонансных фактически случая за одну неделю, один из них так мощно раскручивается, в данном случае история с догонялками на Ленинске, на Ленинском.
Ну, полагаю, что сейчас просто решили присовокупить к этой истории и показать, что это действительно система. Власти нужно показать, что она борется с проявлениями и вот этими метастазами, которые идут по коррупционной составляющей в этом ключе. Полагаю, что это не последнее, будут вытаскивать еще. Скорее всего, частота подобных действий со стороны хулиганов, ну и подобного рода ребят происходила, просто она заминалась, да, как вот вы приводили пример, скрыть это недоразумение и так далее. Ну, заминал, сейчас это вытащили и будут представлять, что власть с этим эффективно борется. Скорее всего, будут показательные порки, они произойдут, ну и общество скажет, ну хорошо, спасибо.
А в чем будем... показательно, кстати? Может быть, действительно это начнет работать?
Почему? Конечно, показательно для того, чтобы это начало каким-то образом работать. Ну, очевидно, власть не должна быть заинтересована. Во всяком случае, власть выше, чем та, которая с рук берет взятки у подобного рода хулиганья. Разумеется, это точно не дает плюсов имиджу власти, особенно в предвыборной системе. Сейчас каждое вот подобное волнение, каждый подобный мелкий инцидент может запустить такую цепь неприятную, особенно в предвыборной напряженной политической ситуации, что это может ударить по вещам гораздо более проблемным, чем просто хулиганство на территории Москвы или там Чебоксар.
Вам не кажется, что здесь есть еще такой момент, что, ну, судя по комментариям, по мнениям, которые высказываются, ну, то есть, если бы вот сейчас административный арест, теперь вот уголовное дело возбуждают, но звучат такие мнения, что нужно еще сильнее наказать, чуть ли там не посадить на несколько лет и так далее, то есть всегда будет мало.
Не думаю. Все-таки соразмерность наказания должна, безусловно, присутствовать. Мы помним, как громко раскручивалось дело Пусси Райт, да, в свое время, они получили свои там полтора или два, я, к сожалению, не помню, за, в общем, той же квалификации статьи по хулиганству. Тогда это, в общем, оказывали там, значит, нарушение чувств верующих. В данном случае я считаю, что это хулиганство, очевидно, хулиганство, которое могло повлечь за собой жертвы, включая, так сказать, жизни людей, поскольку они не просто нарушали правила вопиющим образом системно. Плюс к этому я считаю, что в случае, если оперативная проверка покажет, значит, причастность сотрудников ГИБДД, их необходимо включать и обвинять в общее уголовное дело. Ну, а по квалификации уголовной статьи хулиганства от 2 до 4, по-моему, лет можно получить. Я считаю, что
до 5, по-моему, нет?
Возможно, и до 5, угу. Ну, там, с применением оружия или угрозы применения оружия. Я считаю, что этого могло бы быть достаточно, и это необходимо делать.
Если говорим об изменении поведения этих людей, то есть в данном случае ситуация работает двояко. С одной стороны, полицейские получают, ну, грубо говоря, месседж какой-то от полицейского начальства, что теперь... собственная безопасность, если что, вдруг вас будет проверять по понятным причинам. То есть людей задерживают, наказание какое-то, естественно, санкции применяются, может быть, даже по всей строгости закона. Но в обратную сторону это работает. То есть представители вот этой вот золотой молодежи, могут ли они понять, что и несколько поумерить свои аппетиты в данном случае?
Знаете, судя по тем вот комментариям, которые я слышал в этой видеотрансляции, у меня не было ощущения, что они готовы будут раскаяться. Они...
Это было до.
Это было до, да. Потом на своих страницах Facebook они пишут, я раскаялся, там, пожалуйста, несу за это ответственность и так далее. Знаете, бороться с коррупцией можно лишь только тогда, когда она начинает быть открытой. Вот, например... Главное, кстати, здесь не перегнуть палку. Возьмем, например, Беларусь, где там сидят практически все крупные предприниматели продолжительное количество времени, и с коррупцией, поверьте, он там борется гораздо более эффективно. У нас же вот несколько месяцев назад министр внутренних дел Колокольцев заявлял, что средний размер взятки увеличился в 2 раза за последний там год-два и составил сейчас 680 тысяч рублей. Иными словами, в тот момент, когда ужесточается коррупционное условно законодательство и порядок его применения, это ведет просто к увеличению размера взятки, потому что увеличивается количество органов, которые надзирают за коррупционными преступлениями или, собственно, фактами, которые могут иметь коррупционную составляющую. Поэтому, еще раз повторю, на мой взгляд, вот та общественная дискуссия, которая запустилась и, возможно, будет иметь некую инерцию впоследствии с точки зрения продолжения контролем обществом подобного рода вещей, в том числе, возможно, изменения законодательства в части открытости, там, в том числе и работы через социальные сети и так далее, я думаю, что это может позволить эффективнее бороться с коррупцией, когда это происходит. Например, там, в Соединенных Штатах Америки, когда есть факт проявления коррупции или уголовного преступления, они с телекамерами вваливаются в дом человека и показывают по всем центральным телеканалам, и это, поверьте, работает.
В данном случае вы уделяете особую роль именно общественному резонансу?
Да, я уделяю особую роль именно общественному резонансу, потому что, наверное, это один из последних способов, который можно у нас в России пытаться бороться, потому что в том числе, когда поддевают там родителей или людей, имеющих отношение к этим, так сказать, преступникам, удары по имиджу которых являются достаточно важными, ты тысячу раз подумаешь относительно возможности предоставлять там некие свободы своему чаду, который вот таким образом действует.
Угу. Александр говорит, не кажется ли вам, что это просто повод отличиться от насущных проблем? Но это, как обычно, уводят в тень. Но почему человек-то рассуждает в логике? Вот есть насущные проблемы, которые более серьезные, чем вот это, а нам, значит, нас кормят вот этим.
Слушайте, ну, у нас на прошлой неделе было 2 информационных повода. Первый информационный повод о насущных проблемах, когда премьер-министр заявил, что денег у нас нет. А второй повод этот. Поэтому интернет и средства массовой информации пестрили именно этим обстоятельством. Кстати, может быть, и радиослушатель прав, что после того, как денег нет, появилась, стала раскручиваться эта история, и 3 дня она ее покрывала, то, что денег нет, может быть, отчасти и прав. Хотя информационных поводов было 2.
Но, кстати, по поводу Медведева, месседж какой уловили?
Ну, то, что денег нет. Вы знаете, такое ощущение, за последние несколько месяцев информационное пространство наполнилось благостью, таким вот стойким, вот витающим в воздухе прохождением кризиса и вот то, что мы полетели наконец-то. Это было примерно год назад, прошлым летом, то же самое примерно нам пели. Вот мы уже кризис прошли, и в третьем квартале он закончился, и положительная динамика, и рост там нулевой. Вот давайте смотреть, какие сейчас точки роста, и показывает и сельское хозяйство, там, уверенный рост, и санкции нам помогают, и так далее. И народу вроде показалось, что все действительно достаточно комфортно и корректно, «Единая Россия» вроде стал чуть набирать по рейтингам, ну, и праймерис ярко прошли. И тут вдруг народу говорят, денег нет. И это как мешком вот по голове как бы в какой-то момент произошло. Мне кажется, что сигнал такой, что готовьтесь, кризис продолжается, кризис никуда не ушел. Во многом стоит ориентироваться больше на себя, а не только на государство, на такую патерналистскую форму, когда мы управляем в том числе и социальными обязательствами. Государству сейчас действительно тяжело. У нас действительно громадный дисбаланс бюджета, более чем реально бюджет принят. У нас недобор налогов по первому кварталу полмиллиарда рублей, полтриллиона рублей. Uh-huh. И Федеральная таможенная служба еще 200 миллиардов не добрала по сравнению с прошлым годом. 0,7 триллиона у нас минус. Это по одному кварталу только.
Я понимаю, но здесь есть такой момент. Ориентируйтесь на себя, у государства есть проблемы. Ну, а государство на кого работает?
Ну, государство работает, разумеется, первая функция, которую оно выполняет, это социальная функция, да, но в данном случае...
Денег нет.
В данном случае денег нет. Я думаю, что это, конечно, человеческий фактор. Все-таки был определенный контекст этого разговора, да, значит, пенсионерка из Крыма задавала этот вопрос, и, в общем, премьер так вот, ну, достаточно честно ответил на то, что идет на совещаниях, обсуждается, да, когда, так сказать, все отраслевые министерства идут в правительство и в Минфин, задают вопрос, дайте на то, 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 а им говорят, ну, денег нет, и тут он вот по инерции сказал примерно это разобрали на цитаты, это, конечно, немножко неудачно произошло с точки зрения информационной повестки, но произошло, народ, естественно, конечно, запустил это в информационное пространство.
7373948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас, здравствуйте, алло, как вас зовут? Алло.
Добрый день,
да?
Валентина.
Да, Валентина, пожалуйста.
Если бы эта пенсионерка осталась на Украине, то у нее была бы пенсия 3000.
А вопрос-то какой?
Нет, ну, а у них фрукты там есть, овощи, фрукты.
То есть не надо жаловаться, понятно. 7373948, слушаем вас, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, слушаем.
А вот вы не допускаете, что вот эти автомобильные гонки, для них уже наступило время, когда спускать, возможно, и не будут? Ведь Якунин устроил, разве по своей воле вам показалось, публичную порку под камеру? А ведь у него есть министр МВД, непосредственный начальник, раз. Мэр города Москвы оказывает влияние на него, два. И все это при противодействии естественной силы, о которых вы говорили, кто хотел их отмазать. И вдруг сразу вынос приговора 15-10 суток, и ведь выносил-то приговоры не сам Якунин, а суды, и все это быстро делается. Мне кажется, как раз наступило время, когда уже власть не может это терпеть. Тем более выборы на носу, да плюс тяжелая обстановка, о которой вы говорите, включая вплоть до военной угрозы.
Спасибо, принято.
Ну, вопрос я не услышал, скорее всего, это эмоциональный такой момент. Да, я соглашусь, власть сейчас обязана реагировать, потому что не среагируя, она может запустить вот ту самую точку подрыва, когда может быть хаотичный запуск информационной проблемной войны внутри, да, и этого нужно избежать, нужно купировать, жестко наказывать такие вот ошибки, которые допускает система на уровне там московской полиции, но она может раскрутить все это. Это очень опасная вещь, и с этим нужно быть очень аккуратным, поэтому власть сейчас это, естественно, будет делать по таким резонансным вещам. Относительно первого звонка, что, значит, была бы на Украине, было бы 3, сейчас 8 и так далее, очевидно, Украина в гораздо более тяжелом экономическом положении сейчас находится, ее экономика упала там в прошлом году на 32% по сравнению с российской, которая упала на 3,7%. Ну, мы должны понимать, что Украина сделала определенный выбор, да, имеется в виду и общество, и элиты, она сделала выбор в пользу перестройки экономики и выбора европейского пути. Никогда не происходит гладко после революции и гражданской войны, которая еще и продолжается сейчас на территории Украины, ничего не происходит гладко, они терпят и примерно представляют за что.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте, алло, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Николай, меня зовут.
Да, Николай, слушаем.
Как бы вот слушаю просто, мне кажется, что люди нас заслуживают, то вот как они живут. Одна вот женщина говорит, что если в Украине было бы еще хуже. Другой власть говорит.
Вопрос-то где? Вопрос
нет, это просто у меня.
Да,
просто...
да, все правильно говорит человек, да, все, ну... все правильно. Вот недавно я был, когда в четверг на записи, а вчера показали, значит, как в эфире одного из телеканалов избили украинского, значит, политолога одного, там, Вячеслава Ковтуна. При том, что, на мой взгляд, человек не допустил. Ну, он, вот, естественно, его позиция не совсем нравится, поскольку наше федеральное телевидение старается показывать все-таки его как антагониста и в меньшинстве. И прям вот на него набросился народ с кулаками во всяких комментариях, что вот есть за что ты, бендеровец, фашист и так далее и тому подобное. Мне кажется, действительно лучше думать о вопросах того, что тех проблем, которые есть у нас, чем пытаться все продолжать думать об Украине. Уже 2,5 года об этом думаю.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня Виктор зовут.
Да, Виктор, слушаем.
У меня вот вопрос такой.
Да.
Вот почему Путин не отправил Медведева в отставку после его крымского выступления?
После крымского выступления.
Ну, во-первых, Путин прокомментировал крымское выступление. Уже такой, наверное, тег можно делать. Крымское выступление. Значит, крымская война была, теперь крымское выступление. Прокомментировал, сказал, что правительство системно работает за выполнение социальных обязательств. И, в общем, оно старается это делать настолько, насколько может. Во-вторых, нужно помнить, что премьер-министр еще и возглавляет партию «Единая Россия», и, в общем, так сказать, та политическая борьба, которую сейчас ведет партия «Единая Россия», наверное, не предполагает каких-то шараханий в этой системе. Я думаю, что правительство, на мой взгляд, до выборов должно быть достаточно стабильно находиться на своем месте. Относительно Медведева я не сильно хочу комментировать, поскольку, ну... У нас есть определенные разногласия там по экономическому пути развития, и, в общем, я достаточно критично отношусь к тем оценкам, к тем действиям, которые ведет правительство, поэтому кадровое решение не буду комментировать.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Ну, просто многие проводили параллели и думали, что, а если бы вот у них где-то там подобным образом высказался, например, ну, человек такого же ранга, то это, конечно, ну, можно интерпретировать, ну, слушайте, как расписывание в собственной какой-то
каждый раз, беспомощности. Каждый раз реагировать, отправлять в отставку правительство или там, даже может, не премьер-министра, а там министра, или какого-нибудь вице-премьера за какое-нибудь заявление, которое он делает случайно. Мы же все люди, по сути. Да? И, в общем, он сказал вещи достаточно честные. Просто, ну, наверное, не совсем в политической парадигме стоило это делать. Так шарахаться, то, поверьте мне, от этого не будет лучше в стране. Скорее всего, стоит оценку действиям правительства давать, исходя из результатов, которые она выполняет по тем вопросам, которые она занимается, чем по заявлению. Но то, что, разумеется, это не добавило, так сказать, поддержки действиям власти и исполнительной власти, и, в общем, тем, кто отвечает за политическую систему, это совершенно точно. Я уверен, что внутри, так сказать, элитном внутреннем диалоге, который мы там не знаем, не слышим, наверное, все-таки были какие-то такие напряжения по этому поводу.
7373948, вопрос ваш нашему гостю, пожалуйста. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас.
Вам, что лучше не пенсионный возраст повышать, а повести ему шкалу налогообложения. Вот а то люди, видите, жиру в пятнашки играют, там по Москве катаются, денег много завелось.
прогрессивную шкалу.
Я понял. Значит, ну, относительно пенсионного возраста. Я думаю, что решение уже фактически принято, просто оно отложено до выборов, потому что, конечно, это...
До выборов каких? Осенних? Или...
Да, я имею в виду, да, парламентских, да, Государственную Думу. И это даже Улюкаев заявлял уже, да, здесь как это предвестник, он, его можно воспринять. Вот, вот этот прогноз как предвестник можно воспринять. Угу. Соответственно, при этом, на мой взгляд, я вот тут недавно давал пресс-конференцию по этому поводу, что повышение пенсионного возраста сильно в бюджет ничего не добавит. Это вопрос больше скорее к системе социальных отношений, ухода от иждивенческой системы, создания там накопительной пенсии, то есть драйвером роста экономики, нежели добавление денег в бюджет, потому что это все равно отложенные вещи и так далее. Соответственно, относительно того, что прогрессивная шкала – это один из методов, да, ну, значит, мы должны понять, что мы уходим от некоего там капиталистического государства к социалистическим формам, хотя в Америке это существует, ну и, естественно, это удар по элитам.
Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук у нас в гостях. Сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки». У нас в гостях Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. Никита, вопрос, не вопрос точнее, а сообщение от 353-го про пенсионный возраст. Мне 57, я не прощу, если повысят пенсионный возраст.
Кому, мне?
Ну, кому-то.
Тем, кто повысит.
До какого возраста?
Какой всем, Государственной Думе, Совету Федерации, президенту, всем не простит, да? Или авторам.
Нет, есть определенное, видимо, опасение у человека, что сейчас, ну, уйду на пенсию, будут копеечку платить, а где работать?
Я скажу так, если вам 57, то, ну, дай бог вам долгих лет жизни, конечно, но вас это практически не коснется, поскольку это достаточно долгий будет переходный этап, и каждый год будут добавлять по полгода, и, в общем, скорее всего, там докатится до вас это годам к 70. Поэтому на тех обязательствах, которые должно будет выполнять перед вами государство, вот это патерналистское, ничего особо до вас не докатится. Другая проблема, что государство не сможет вам эффективные, ну, платить достаточные средства, вот как в Крыму, допустим, гражданка, значит, пенсионерка заявила, вот это большая проблема относительно пенсионного возраста. Поэтому сейчас, скорее всего, стоит напрягаться тем, которым там 40-45. Вот для них это дойдет, соответственно, 55 и 60, соответственно, лет у женщин и мужчин, которые, кстати, последний раз повышали пенсионный возраст в 1932 году, по окончании первой пятилетки сталинской. Да. Поэтому, в общем, здесь не то, что этот вопрос назрел, да, но его необходимо в комплексе отсматривать, как это повлияет на качество жизни людей, которые находятся в этом возрасте.
Комплекс — это же еще как бы возможность человека куда-то себя применить, куда-то себя деть, что делать с производительностью туда, что делать, в конце концов, с избытком, может быть, вот этих рабочих рук, которые появятся?
Ну, дело в том, что вот этот возраст 55 и 60, самый там фактически минимальный вообще в мире, который мы сейчас имеем в стране, он как раз и был создан, ну, вернее, существует ровно потому, что как раз в основном был физический труд, когда этот возраст использовался, да, и когда мы готовились к войне 41-го года, и когда мы восстанавливали страну после войны, и когда мы, так сказать, боролись с тунеядством, работали ради того, чтобы работать на убыточных предприятиях во времена застоя и так далее. Все это был физический труд. Это все привело к тому, что сейчас наша производительность труда там существенно ниже, чем в Европе, Соединенных Штатах, Америке, в 2-3 раза практически. И поэтому мы сейчас живем уже в постиндустриальном обществе, где вот этот физический труд в меньшей степени мы там, значит, не косим и не собираем стоги сена руками, все это не происходит, да, все это автоматизировано, и поэтому, естественно, организм человека так не изнашивается. А вот сейчас, получается, человеку достигает 55 там, или 60 лет, с учетом колоссальной потребности в трудовых ресурсах, которые сейчас существуют, и мы заменяем мигрантами, а это действительно так, у нас там огромные потребности есть. Ему говорят, ты пенсионер, можешь уже и уйти отдыхать. А молодежи у нас сейчас там процентов на 40 меньше, чем было еще там 7-10 лет назад. Ровно потому, что мы сейчас находимся в глубочайшей демографической яме, во-первых, а во-вторых, еще и в репродуктивной яме находимся. И поэтому мы еще долго будем пожинать плоды того, как мы с вами эффективно жили с конца, с конца 80-х до там, конца 90-х, там, начала нулевых годов.
Ну, хорошо, тогда как быть, как реагировать на слова помощника президента Андрея Белоусова, который говорит, что у нас появится избыток рабочей силы на рынке труда, он говорит про 3 миллиона лишних людей, то есть государство-то в итоге должно предлагать, куда людям себя применять? Или это тоже патернализм какой-то? Ну, то есть вы есть, мы вам повысим пенсионный возраст, а вы находите где-то, при том, что людям, которым еще нет и 50, им уже сейчас сложно найти работу.
Я, с детства нас учили, что лишние люди – это, значит, Чацкий и Евгений Онегин. И а тут еще, значит, Андрей Белоусов решил вернуть это понятие там, почти с 200-летним опозданием. Пусть будет так. Так вот, он говорит, что появится 3 миллиона человек. Если экономика будет работать так, как она работает сейчас, то не 3 миллиона человек, а вся страна у нас лишняя станет в этом отношении. Поэтому говорить здесь об этом нецелесообразно. Если действительно мы не будем замещать колоссально сократившийся импорт за последние 2-2,5 года в связи с санкциями и с продлением санкций, антисанкций, которые мы сейчас производим, то и не будем развивать предприятия, которые направлены, опять же, повторюсь, не на убыточность, да, как АвтоВАЗ, который работает, производя что-то, где, так сказать, средняя цена автомобиля сейчас, так сказать, превысила 500 000 рублей. И в связи с этим, если мы будем создавать эти рабочие места, которые будут в умной экономике и постиндустриальной экономике, никаких лишних людей совершенно точно не будет. Вопрос, какую экономическую модель мы сейчас выберем, президент выберет, да, его экономический совет, который ему сейчас предлагает, и вот на прошлой неделе состоялся. Исходя из этого, будем говорить, да, естественно, государство, которое в России, значит, начиная с нулевых годов, сказало, что мы есть, государство есть главная движущая сила в экономике и в политике, и в системе управления, должно нести ответственность за те решения, которые мы в ответе за тех, кого приручили, как в свое время Экзюпери там говорил.
Но вот эти модели, которые были представлены президенту на экономическом совете, естественно, выделяют, есть кудринская модель, есть модель титовская. То есть по Борису Титову. Ну, Глазьевская еще есть.
Ну, да, Титов тоже. Так вышло, что он просто использовал Глазьева в качестве мотора и имиджевого такого двигателя этой программы, значит, экономика роста. Я, кстати, тоже принимал участие в ее написании, поэтому, по сути, это, конечно, в большей степени Глазьев, хотя общее авторство и Титов, «Деловая Россия», и там Миркин, и тот же Глазьев принимал участие, и Андрей Клепоч, который сейчас, кстати, перешел к Кудрину, и я писал, там Влад Жуковский принимал участие. То есть, ну...
Какая модель наиболее реальна, с вашей точки зрения?
Что значит реально?
Для применения вот в нынешних условиях для страны.
Ну, мое мнение, что реальная модель сейчас – это то, на что люди меньше делают акцент. Они пытаются понять, где найти деньги, но не пытаются найти эти деньги в ревизии неэффективных расходов, которые мы сейчас имеем в той модели экономической, которая сейчас есть, а ее фактически не существует. Есть, так сказать, опять же, плановые убыточные экономики, экономика, экспортные доходы, которые там серьезным образом просели и упали. Есть, так сказать, государственные корпорации, которые живут вот в расходной составляющей примерно так же, как они и жили. Поэтому у нас в предбанкротном состоянии «Газпром», который дивиденды не может платить, и, собственно, и ВТБ у нас является фактически банкротом сейчас, которым тот же «Газпром», который предбанкрот, должен еще оказывать помощь. Или значит, не государственные пенсионные фонды, которые используются в качестве каждой бочки затычки там, и для приватизации 3.0, да, и для, так сказать, поддержки ВТБ и так далее. Я считаю, что в любом случае печатный станок нельзя включать. Основная разница между предложением экономики роста Титова и Глазьева и Кудрина является запуск печатного станка и 1,5 триллиона рублей в год в течение 5 лет, которые должны быть направлены в реальный сектор экономики, создания производства и, соответственно, рабочих мест, о которых мы с вами говорили, и которые можно будет сдержать, инфляцию, которую таким образом можно будет сдержать. Я считаю, что это будет сделать достаточно сложно. Во-вторых, проконтролировать эффективность этих расходов тоже весьма неочевидно, потому что, напомню, что антикризисный план прошлого года, 2015-го, и предполагал 2,7 триллиона рублей направить в экономику, только, как обычно, направляли через государственные банки, которые, собственно, эти деньги конвертировали и покрыли свои обязательства и убытки, которые возникли в связи с кризисом. Относительно Кудрина, он говорит следующее: необходимо сжать расходы, необходимо, значит, повысить пенсионный возраст, но это за скобки уберем, он как бы не ищет там источников, необходимо, значит, гарантировать низкую инфляцию и обеспечить сжатие денежной массы, что позволит вытащить деньги, которые есть на депозитах у юридических и физических лиц, которые понесут и, значит, и будут вкладывать в развитие экономики. Таким образом, это будет замещать выпадающий импорт, который, в общем, на который есть очевидный спрос.
Никит, но есть, хорошо, есть запрос на вложение денег в какие-то производства. А производить-то что физически?
Ну, запрос, кстати, не так много. Есть понимание того, что, в общем, сейчас у банков достаточное количество средств находится. Просто банки не готовы выдавать деньги сейчас не потому даже, что такая высокая учетная ставка Центрального банка. И не потому, что такие высокие проценты по кредитам, которые они требуют, а внутри просто большая ставка на риск. А ровно потому, что нет нормальных проектов, под которые вкладывать, да, бизнес-планов, проектов, потому что не очевиден сбыт, не очевидны перспективы развития российской экономики, тем более с учетом вот этого заявления премьер-министра, который уж точно не добавляет инвестиционному климату никаких эффективных возможностей.
Банки рассчитывают на быстрые деньги или все-таки приходит понимание того, что деньги должны быть длинными, они должны работать в течение десятилетий?
Банки рассчитывают на, так сказать, то, что будет нормальное залоговое обеспечение обязательств, и, так сказать, они готовы будут обеспечить и относительно невысокую ставку, там, прибавить к учетной ставке Центрального банка, там, 2-3, может быть, 4% под 15% будут давать. Но сейчас бегство капитала и, соответственно, которое в стране происходит, да, падение иностранных инвестиций, там, в 3 раза и так далее, и так далее, и так далее, сильно убивает ликвидность всего рынка и в том числе возможности предоставлять обязательства. А также мы видим падение всех основных макроэкономических показателей, в первую очередь покупательской способности населения, что, соответственно, не дает банкам понимания того, что те бизнесы, в которые они будут вкладывать, будут эффективны и возвратность этих кредитов будет достаточно.
Не получится ли так, что деньги в итоге напечатают, а непонятно, куда их вкладывать, и вот она, инфляция, и все?
Ну, вот я об этом и говорю, собственно, деньги могут и напечатать, и опять раздать банкам, и опять это просто увеличит денежную массу, соответственно, там приведет к инфляции не там почти 13%, которая была по прошлому году, хотя это официальная росстатовская. Это может уже зайти и за 20%, и, может быть, даже больше. А это уже будет пахнуть не только экономическими катаклизмами, но и возможными политическими дисбалансами.
В эту парадигму укладывается решение премьера продлить эмбарго до конца 2017 года, потому что что говорит Медведев? Он говорит, что те, кто занимается сельскохозяйственным бизнесом, получат более дальний горизонт планирования инвестиций. Крупные аграрные компании, относительно небольшие, получат возможность посчитать, как и что у них будет сходиться и расходиться.
Ну, если мы действительно сейчас антисанкции отменим, ну, кроме политических проблем, ну, то есть политического удара по имиджу, потому что вроде против нас-то их не отменяют, наоборот, на полгода Евросоюз продлил санкции, а Соединенные Штаты даже вообще не обсуждают эти вопросы, то, разумеется, мы снова получим импорт, который будет, с которым наша отечественная сельскохозяйственная продукция будет неконкурентоспособна по отношению к которым. Естественно, нас задавят ценой, какие даже, значит, импортные пошлины мы бы не включали. Разумеется, отменять сейчас антисанкции, это означает подорвать рынок АПК, который единственный у нас растет и вырос на 3% по прошлому году. Это будет предательством, собственно, агробизнеса, которому не только премьер-министр, да и президент говорил о том, что, собственно, эти антисанкции нам помогают. И сейчас действительно идут достаточно серьезные инфраструктурные вложения со стороны Сбербанка, допустим, и в том числе средней длины деньги и, так сказать, достаточно долгие деньги в предприятии сельскохозяйственного комплекса, которые сейчас создаются, капитализируются и занимают ниши, которые освобождаются. У нас импорт упал более чем на 30% сейчас, в том числе и по продуктам питания, и особенно с Турции. Вот. То, разумеется, это будет по ним достаточно серьезный удар, и, в общем, это может сильно подорвать доверие инвесторов по другим направлении в том числе.
Но одновременно Минсельхоз говорит, что нету денег, и нужно найти какие-то внебюджетные средства, способы, чтобы накормить малоимущих. Угу. Но как это укладывается? То есть, с одной стороны, эмбарго продлевает одновременно, чтобы развивать АПК, с другой стороны, Минсельхоз говорит, у нас нет денег, чтобы накормить малоимущих.
Давайте, так сказать, мух от котлет. Никогда никакое министерство не будет говорить, что у нас есть деньги. У них ни у кого никогда нет денег, особенно в экономический кризис. Это первое. Второе. Угу. У нас действительно много малоимущих. У нас выросло их количество, там, по-моему, процентов на 15. Сейчас более 23 миллионов человек у нас находится за чертой бедности. В прошлом году уже рассматривался вопрос другого министерства, которое тоже немного денег, Министерство промышленности и торговли, относительно введения карточек для малоимущего населения, продуктовых карточек.
Да.
И этот вопрос вполне возможен. Кстати, в Соединенных Штатах тоже есть продуктовые карточки для 50 миллионов человек, на минуточку. Поэтому здесь не стоит бояться и вспоминать блокадный Ленинград или там карточки послевоенные, но эта мера возможна. Поэтому, скорее всего, речь идет о малоимущих слоях населения, когда вот человек приходит в магазин и берет деньги под запись. Так, ну, вот, там, я вот знаю, например, есть такие случаи, когда магазин там, фактически в долг там, людям продукты питания. Да, ситуация достаточно критичная уже в регионах, начинает складываться, и речь идет, скорее всего, о них. Мы с вами живем немножко в параллельной реальности, находясь в Москве или в крупных городах, это совершенно точно.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Алло.
Алло, да, добрый день, Елена.
Елена, вопрос.
Скажите, пожалуйста, а не могли бы вы объяснить, вот тот самый резервный фонд, он вообще для чего существует?
Спасибо.
И почему? Мне кажется, что он как раз для того существует, чтобы люди с голоду не умерли.
Спасибо.
Ну, он вам, кстати, в апреле помог с голоду не умереть. Мы его расчехлили больше, чем на 11%. Значит, напомню, у нас есть два вида резервных фондов. Фонд национального благосостояния, который изначально был создан для того, чтобы покрывать дефицит пенсионного фонда, а сейчас используется в основном для инфраструктурных проектов. Его объем сейчас порядка 4,5 триллионов рублей. Находится в Соединенных Штатах Америки этот резервный фонд государственных казначейских обязательств США. Есть второй резервный фонд, сейчас его объем, по-моему, порядка 2,5 триллионов рублей, и исчерпался он в прошлом месяце, в апреле, на 400 миллиардов, 390, если быть точным, миллиардов рублей. В основном направляется на покрытие вот как раз того дефицита, который у нас возникает в связи с падением цены на нефть. Если бы этот резервный фонд не был бы распакован в апреле, а, кстати, напомню, что несколько месяцев до этого он не распаковывался, не был бы распакован в апреле, то, в общем-то, пенсионеры не получили бы свои пенсии, как вы сказали бы, как там, умерли бы с голоду, дай бог, что не так, но и будем считать, что это идиоматическое выражение, но это было бы действительно большой проблемой.
7373948, услышим вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Да, Святослав.
У меня вопрос простой. А почему, значит, карточки в Советском Союзе это очень плохо, а карточки в Соединенных Штатах Америки это очень прекрасно, и при том, что мы, значит, воюем с американцами, и нам нужно именно брать из Америки пример. Вот с чем это хорошо.
Спасибо.
И потом количество, на самом деле, по оценкам на нормальных экономистов, ниже черты бедности, более 50 миллионов человек в России.
Нормально это кто?
Уменьшаете, делайте 23. Больше 50 миллионов живут по...
Нормальные экономисты это кто?
Все, отключился человек. Ну, есть нормальные 50 миллионов, есть
уже отключился.
Другие.
Да. Значит, это официальная статистика. По поводу нормальных экономистов не готов комментировать. Значит, относительно США. Ну, я не говорил о том, что карточки в Советском Союзе – это плохо, а в Соединенных Штатах Америки – это хорошо. Я лишь только подчеркнул, что формула, когда государство помогает малоимущим населением, это, естественно, в том числе для капиталистического общества. В Советском Союзе карточки были введены в связи с дефицитом продуктов. В Соединенных Штатах Америки в карточки вводятся в связи с низким уровнем существенной части населения. Относительно того, чтобы копировать американскую модель, систему там, экономическую, наверное, это невозможно. Мы не имеем того доллара, мы не имеем того влияния, мы не имеем того бюджета, мы не имеем той ментальности. И для того, чтобы к этому переходить, для этого нужно достаточное количество времени. У нас, очевидно, свой путь, и мы этим путем будем стараться идти. Ну, так сказать, будем смотреть, как общество считает правильно это выбирать, в том числе на выборах.
Вот смотрите, мы наблюдаем пока что рассуждения чиновников. Есть такая модель, есть сякая модель. Нужно повышать возраст, не нужно повышать возраст. Это про поиск стратегии или это пока действительно про отсутствие стратегии?
Знаете, вот хороший вопрос, да. Мое мнение, что мы должны сейчас немножко в другом определиться. Все-таки какую мы модель не изберем за все хорошее против всего плохого, они есть разные, все идут к одному. То есть повысить уровень жизни населения в целом, да, и дать мотивацию. Знаете, вот прошло 25 лет, вот давайте себе честно зададим вопрос. Мы готовы к той системе, которую мы с 90-го года, 91-го года захотели к себе приложить, да, вот западную модель, капиталистическую, классическую форму и так далее, или не готовы? Какая модель наша, где государство все-таки действительно играет основную роль, частный собственник лишь только, так сказать, где-то в стороне, и задача государства, чтобы обеспечить социальную стабильность, или все-таки мы должны понимать, что мы своими руками что-то должны делать для того, чтобы что-то создавать, к чему-то идти. Пока мы не ответим на этот вопрос себе, я думаю, что мы так и будем шарахаться, потому что это уже вопрос идеологии, куда мы идем. Мы идем, так сказать, в китайскую модель, да, мы идем условно в белорусскую модель, да, где, так сказать, там достаточно чисто и красивые домишки. Мы идем в европейскую модель, где открытые, значит, браки и либеральные подходы ко всему, и в экономике, и в культурной жизни, и в трансгендерах, или еще в ком-то. Или идем в американскую модель, где вот подобные каталки на машинах невозможны, потому что расстреляют сразу же, да, и никто об этом даже спрашивать не будет, общество скажет, правильно сделать. Вот нам необходимо определить, либо мы должны вернуться к модели, когда вот, например, сейчас Сталина начинают использовать, да, в качестве некого флага, то, что нам нужна сильная рука, которая позволила бы бороться вот с этими проявлениями коррупции или, так сказать, антинародными какими-то действиями. Пока мы не определимся, мы так и будем шарахаться. А мне кажется, что вот эта даже дискуссия в обществе еще не запустилась эффективно.
Ну, хорошо, если про экономику, пути развития, мы же должны понимать тогда, какое место можем занять в международной системе разделения труда. Ну, чтобы не просто так производить табуретки, просто чтобы у нас были табуретки.
Угу. А что мы можем сейчас, что? Вот скажите?
Деньги же надо куда-то вкладывать, мы с вами только
у об этом нас говорим. Нет сейчас денег.
Денег нет,
да, и печатать тоже не умеет. Эффективно и нормально, потому что только для того, чтобы ухудшить уровень жизни. Нет, вопрос сейчас в другом. Мы, очевидно, экономика на 2% мирового, и то в основном за счет экспорта углеводородов. Мы не являемся сейчас экономическим игроком нисколько. Наша задача, на мой взгляд, сейчас постараться эффективно воспользоваться теми противоречиями, которые возникают между основными мировыми игроками. Это Соединенные Штаты Америки, в первую очередь, Китай, тоже в первую очередь, скорее всего. Это относительно Евросоюз. Это Индия, которая растет достаточно активно. Противоречия между ними существуют. И мы сейчас пытаемся вести вот эффективную внешнюю политику лишь только для того, чтобы постараться найти новое место в этом новом мире. И если мы сможем воспользоваться этим, то мы пойдем по правильному пути. Других вариантов у нас нет, потому что бороться экономически мы не сможем.
Но если Китай, вы его приводили в пример, продолжит проседать, он разве не потянет за собой все
остальные
страны?
Никуда Китай не проседает. Что за иллюзии? 6,5% он вырастет в этом году, в прошлом 6,9% он вырос. Ну, кому бы... Раньше рос 7,5% ежегодно, прирастал. При этом он сейчас избавляется от всех своих неэффективных предприятий. Вот вы говорите, там на 30% упала чугунная, угольная промышленность. Да она не нужна никому. Не должны они делать 40 миллионов автомобилей в год. Им достаточно 26 миллионов автомобилей делать. Они избавляются, переходят на инновационное развитие, они, так сказать, обеспечивают работы людей, создают новые инновационные предприятия, они снижают объем импорта, они переходят от инвестиционной модели на модель внутреннего потребления, повышают качество жизни сотен миллионов своих граждан. Поэтому никуда он не катится.
Но это же стало возможным благодаря тому, что определенный временной промежуток Китай был мировой фабрикой.
Ну, конечно.
Так, хорошо. А у нас тогда как?
Ну, а мы какой не являемся вариант? Никакой мировой фабрикой.
Мы, конечно, нет, но нам нужно как-то на что-то жить.
Повторюсь, сейчас в мире идет большой водораздел и разборка, как мы будем все дальше жить. Не только мы. Есть проблемы и в США, и в Европе. Их экзистенциональное развитие сейчас требует каких-то новых экономических форм продвижения и развития. И это сталкивается с противоречием между основными игроками, куда мы должны вклиниться. По-другому у нас не получится в лобовую идти и воевать с ними, и в том числе, кстати, военным способом.
Период ожидания какой закладываете?
Я думаю, 18-й год.
18-й год. Да. Директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук Никита Исаев у нас был в гостях. Никита, спасибо, что пришли.
Спасибо, Евгений.